Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Катастрофа в Швейцарии, автобусы с бельгийскими школьниками, внешняя политика России и поддержка Сирии, продление срока, содержание под стражей участниц группы Pussy Riot, интервью Евгения Кисина о выборах и взаимоотношении политики и искусства, эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом части нашей программы. Мы вернемся к центральному событию сегодняшнего дня, трагедии в Швейцарии. Через 8 минут, а сейчас поговорим о внешней политике России, в частности, по сирийской проблеме. Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров отчитывался перед Государственной Думой о последних внешнеполитических шагах Москвы. Речь министра удивила многих наблюдателей, поскольку от Лаврова ждали достаточно жестких заявлений по Сирии. Однако глава российского внешнеполитического ведомства был осторожен, чем вызвал недовольство некоторых парламентариев. Свидетелем этой полемики сегодня был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, который только что вернулся из Государственной Думы и сейчас с нами в эфире. Здравствуйте, Данила. Ну что, поделитесь впечатлениями от увиденного?
Да, конечно. Но надо сказать, что любого обозревателя, который бы назвал главу российского МИДа Сергея Лаврова умеренным западником, конечно, подняли бы насмех. Уж слишком часто за последние 8 лет на этом посту Лавров жестко очень оппонировал Западу, чтобы подпадать под такое определение. Но вот в среду министр иностранных дел предстал перед Госдумой именно в образе, если не умеренного западника, то, во всяком случае, гораздо более умеренного политика, в принципе, чем он был до этого в своих заявлениях. Например, он говорил, что Башар Асад в Сирии очень сильно опоздал с реформами, что вообще Россия в Сирии защищает не Башара Асада, а справедливость, что Россия ни в какой мере не будет в военной форме вовлечена в сирийский конфликт. Более того, он описывал отношения с Евросоюзом как позитивные и многообещающие, а когда рассказывал о контактах России с Соединенными Штатами, прежде всего перечислил достижения.
Мы заинтересованы в развитии конструктивных и предсказуемых отношений с Соединенными Штатами, основанных на равноправии, невмешательстве во внутренние дела и учете интересов друг друга. Несколько лет назад мы позитивно оценили стремление президента Обамы осуществить перезагрузку этих отношений, отказавшись от печального наследия предыдущей администрации Соединенных Штатов. Удалось придать дополнительные импульсы практическому взаимодействию в целом ряде областей. Выделю, конечно же, вступление в силу договора об СНВ, ратификацию соглашения о сотрудничестве в мирном использовании ядерной энергии, успешное завершение марафона по присоединению России к ВТО, заключение соглашения об облегчении визового режима и об ужесточении требований к американским усыновителям наших детей.
Ну, естественно, не обошлось без отдельных всплесков патриотической риторики, ну, например, таких как угроза привести российские законы о денежной помощи некоммерческим организациям в точное соответствие с американскими. Странно, почему с американскими, но именно так сказал Лавров. Он полагает, что таким образом удастся поставить заслон перед финансированием российских гражданских активистов, гражданского общества в политических целях других стран. Но в целом глава МИДа звучал очень умеренно. Он провоцировал таким образом горячих депутатов-патриотов на всяческие атаки. Вот, например, из КПРФ Анатолий Локоть возмущается, почему Россия сотрудничает с НАТО по Афганистану.
Кому в голову и зачем пришло расположить на пути из Европы в Афганистан перевалочную базу для НАТО в Ульяновске? Зачем это делается? В ответ Сердюкова говорит о том, что там есть некая коммерческая выгода для нас. Вы знаете, ну в этом смысле любого оккупанта можно назвать тогда инвестором.
Ну, а Сергей Лавров терпеливо объясняет.
Мы помогаем той коалиции, которая находится в Афганистане на основе мандата Совета Безопасности ООН, прежде всего, исходя из своих собственных национальных интересов. Эта коалиция получила мандат искоренить в Афганистане угрозу терроризма и наркотрафика. Обе эти угрозы напрямую затрагивают нас и проявляются на территории наших ближайших союзников и на территории, в том числе, Российской Федерации. Поэтому в наших интересах, чтобы эта коалиция достигла успеха, и прежде чем она оттуда уйдет, чтобы она обеспечила способность самих афганцев защищать свою страну, поддерживать в ней приемлемый уровень безопасности.
Нам, структура нынешней Российской Госдумы такова, что в ней практически нет людей, поддерживающих сближение с Европой и Соединенными Штатами, поэтому на фоне выступлений, вот, которые я сейчас иллюстрирую, выступлений депутатов, нетрудно выглядеть умеренными, сбалансированными, потому что депутаты, собственно, соревнуются в раскрытии происков Запада в отношении России. Например, Владимир Жириновский учил с трибуны Сергея Лаврова, как вместе с органами безопасности и Кремлем бороться против пятой колонны.
Никогда ни один солдат американский не будет нас стрелять. Пятая колонна. Никто не хочет испытать мощь русского оружия. Разрушать будут изнутри. И вот изнутри разрушили так, что сделали то, о чем Наполеон не мечтал, и Гитлер. Руками пятой колонны сделали больше разрушений. Дальше возьмем сегодняшний день. Теперь Сирия, конечно, это Испания 36-го года. Иран будет Польша 39-го года. Но дальше они не пойдут. Дальше пятая колонна будет работать здесь. Новые Прохоровы, Навальные, Немцовы, Собчак. А кто Собчак нам выпустил на политическую арену? Кто эфир дает? Телевидение дает? Мы сам Кремль все это делает.
Ну, естественно, Сергей Лавров был не только за операцию в Афганистане и против однозначной поддержки Башара Асада. Он говорил некоторые вещи вполне в духе своих прежних выступлений. Ну, в частности, например, он говорил о том, что любые страны могут вводить какие угодно списки. Это, естественно, касается прежде всего тех, кто вводит списки, относящиеся к смерти Сергея Магнитского. Россия тоже будет вводить свои списки, и таким образом без ответа вот такие действия не останутся. Ну, вообще, не все доверяют достаточно сбалансированной речи Сергея Лаврова. Например, аналитик Heritage Foundation Ариэль Коэн говорит, что, скорее всего, все-таки между США и Россией будет углубляться соперничество на внешнеполитической арене.
Речь идет о возобновлении глобального соперничества России и Соединенных Штатов. Это то, чего хочет высшее руководство России, как мне кажется. И это то, что мы видим и не только по Сирии, но, скажем, по вопросу о размещении противоракетной обороны в Европе и по другим вопросам. Мы видим не только поддержку Башара и Аятоллу в Тегеране, которым продают ядерные реакторы, самолеты, танки и так далее. Мы также видим, например, поддержку Хуга Чавеса, еще одного авторитарного диктатора. Так, в общем-то, водораздел идет по тому, с кем Россия в системе, кто противостоит Соединенным Штатам. Это, конечно, не холодная война, но, тем не менее, это попытка создать какой-то лагерь, который будет противостоять Соединенным Штатам.
Но, впрочем, этот прогноз может не оправдаться или рассматривать относительно сбалансированные выступления Лаврова в Госдуме как сигнал, который передается внешнему миру его начальником Владимиром Путиным.
Благодарю вас, Данила. Напомню, что за отчетом министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Госдуме следил сегодня корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. А мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве 6 часов 15 минут. Время напомнить об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Швейцарии продолжается расследование обстоятельств гибели в автокатастрофе 28 человек, 22 из которых были школьниками. Мосгорсуд перенес на 29 марта рассмотрение жалобы на приговор 5 осужденным по делу о беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года. В Краснодарском крае суд приговорил активиста движения «Экологическая вахта» Сурена Газаряна и его адвоката Виктора Дутлова к 10 суткам ареста, административного ареста по обвинению в неповиновении сотрудникам полиции. И Мосгорсуд оставил под стражей до 24 апреля двух участниц группы «Pussy Riot», арестованных по обвинению в хулиганстве после так называемого панк-молебна в храме Христа Спасителя. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы: «Можно ли создать партию без лидеров? Каким может быть партийное строительство в будущем?» Это обсуждают политолог Михаил Горный и сопредседатель Петербургского отделения партии «Парнас» Андрей Пивоваров. Программа «Время гостей», 19 часов по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к центральной новости сегодняшнего дня. В Швейцарии продолжается расследование, произошедшее в одном из горных туннелей аварии автобуса с детьми, возвращавшимися домой в Бельгию после каникул в Альпах. Из 52 находившихся в автобусе человек 28 погибли, большинство из них – школьники. С подробностями Александра Вагнер.
Авария автобуса, в котором возвращались домой бельгийские школьники, произошла в ночь на среду в швейцарском кантоне Вале, недалеко от границы с Италией. Автобус врезался в стену тоннеля, в результате чего погибли 22 школьника и оба водителя. 24 пассажира получили травмы разной степени тяжести. По словам министра иностранных дел Бельгии, все дети были одноклассниками, их средний возраст 12 лет. Все они уроженцы двух бельгийских деревень – Ломель и Хаверле. Автобус был арендован членами христианской группы, организовавшей каникулы в швейцарских Альпах. Всего же таких автобусов было три, два других возвратились в Бельгию без происшествий. Представитель полиции швейцарского кантона Вале Жан-Мари Борне сказал, что раньше в этом районе никогда не происходили подобные трагедии.
На моей памяти таких несчастных случаев никогда не было. Ни один полицейский здесь, в Вале, прежде не сталкивался с необходимостью расследовать аварию со многими жертвами. Сложившаяся ситуация вызывает сильные эмоции не только в Бельгии, где находятся родственники погибших, но и здесь, в Швейцарии.
Заявил Жан-Мари Борне из полиции кантона Вале. Швейцарские власти начали расследование, но пока причины произошедшего не ясны. Занимающийся этим делом прокурор Оливье Эльсик рассказал журналистам, что врезавшийся в стену тоннеля автобус был новым и оборудован ремнями безопасности. Разрешенная скорость в тоннеле составляет 100 км в час, но во время аварии движение не было оживленным, а условия для дорожного движения были стандартными. Прибывший на место аварии премьер-министр Бельгии Элио Ди Руппо заявил, что произошедшая трагедия, которую переживает вся страна. Священник Дирк де Гент, член школьного совета, где учились погибшие в Швейцарии дети, рассказал о том, что до сих пор нет информации о состоянии 8 школьников, попавших в аварию.
Из нашей школы в поездку отправились 24 ребенка, и у нас пока нет никакой информации о 8 детях. О других известно, что они живы, но получили различные ранения, у некоторых сломаны ноги. У нас есть информация, что погибли двое сопровождавших детей и учителей. Мы, в свою очередь, стараемся оказывать психологическую поддержку родителям. Нам нужно быть рядом с теми, кто переносит страдания.
Заявил священник Дирк де Гент, член школьного совета, где учились погибшие в Швейцарии дети. Правительство Бельгии уже выделило самолеты, чтобы родители могли посетить место трагедии и проведать детей, находящихся в швейцарских госпиталях. По сообщениям бельгийских СМИ, родители школьников будут сопровождать психологи. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы» обзором западной прессы. Сегодня центральной темой британских газет стал трехдневный визит премьер-министра страны Дэвида Кэмерона в Соединенные Штаты и его переговоры с президентом США Бараком Обамой. Обзор британской прессы подготовила Наталья Голицына.
Редакционная статья газеты «Таймс» посвящена особым отношениям Великобритании и США в свете визита Дэвида Кэмерона в Америку. Газета отмечает, что эти отношения никогда не были равны. При этом издание ссылается на самого Кэмерона, назвавшего Британию два года назад в Вашингтоне младшим партнером Америки. Однако «Таймс» подчеркивает, что эти отношения остаются особыми, и Великобритания – единственная страна, на которую Соединенные Штаты могут положиться, идет ли речь о военной акции или о других международных делах. Сейчас, пишет газета, Британия и Америка сотрудничают в Афганистане, прилагают совместные усилия, чтобы избежать вооруженной конфронтации с Ираном и разработать совместную стратегию для устранения от власти президента Асада в Сирии. Газета «Гардиан», комментируя визит Кэмерона, также указывает на чрезвычайно радушный прием британского премьера в Америке и оказание ему почестей, принятых обычно при государственном визите, хотя Кэмерон не является главой государства. Прием, оказанный Кэмерону, вышел за пределы официального протокола. Его приветствовал артиллерийский салют из 19 орудий. Президент Обама встретил его на лужайке у Белого дома, и его честь вечером в среду будет дан банкет с участием 6000 гостей. Газета называет прием Кэмерона самым грандиозным приемом иностранного лидера в этом году. До этого, пишет Guardian, ни один британский премьер-министр не принимался в Америке с такой помпой. Газета Independent отмечает, что центральная тема переговоров британского премьера и американского президента – ситуация в Афганистане и сроки вывода оттуда войск. В связи с этим газета цитирует Дэвида Кэмерона, заявившего в самолете на пути в Америку, что британская общественность хотела бы завершения военной операции в Афганистане, которая длится уже более 10 лет и которая стоила нескольких сотен жизней британских солдат. По словам Кэмерона, ко времени, когда коалиционные войска покинут Афганистан, он не будет идеальной демократией. Тем не менее, Кэмерон надеется на успешную реализацию подготовленного совместного с США плана по Афганистану. Он, в частности, сказал:
«Что касается переговоров с президентом Обамой, то у нас есть хороший план. Этот план включает переход Афганистана под полный контроль властей этой страны. План распространяется как на провинцию Гельмент, так и на другие части Афганистана. Но самое важное состоит в том, что мы упорно работаем над этим планом, намерены его реализовать и возвратить наши войска домой, проделав хорошую работу. Мы предоставим Афганистану прекрасный шанс на стабильность, процветание и уверенное будущее. И это то, что мы обязаны сделать».
Газета Daily Telegraph пишет, что на Кэмерона и Обаму оказывается серьезное давление с целью ускорить вывод войск из Афганистана. Особенно оно усилилось после недавнего убийства в Афганистане 6 британских солдат и, вызвавшего серьезные волнения в Афганистане, убийства американским военнослужащим 16 мирных афганцев. Газета ссылается на недавний опрос общественного мнения в Америке, который показал, что 60% американцев считают войну в Афганистане бессмысленной. В этой связи другая британская газета Daily Mail приводит результаты социологического опроса, проведенного в канун визита Кэмерона в США. Из опроса следует, что 73% англичан считают, что войну в Афганистане невозможно выиграть, а 55% хотят немедленного вывода из Афганистана британских войск. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников, и мы вернемся к российским политическим темам. Пианист Евгений Кисин, один из самых известных музыкантов мира, после прошедших в России президентских выборов, опубликовал в «Новой газете» письмо, в котором заявил, что не считает эти выборы честными. Вот фрагмент этого письма. «Я, конечно же, не надеялся, что выборы будут честными, но, по крайней мере, надеюсь, что народ этого так не оставит». Конец цитаты. В интервью «Радио Свободы» Евгений Кисин говорил о своей гражданской позиции и о взаимоотношениях между искусством и политикой. По моим представлениям, музыканты, которые занимаются особенно классическим искусством, должны существовать в неком особенном, возвышенном мире. Если я прав, какой-то внутренний баланс у вас есть между этим возвышенным миром и повседневным миром? И не мешает ли политика музыке, скажем, после того, как вы выступили с этим заявлением по поводу российских выборов? Не мешало ли это вам выступать?
Ни в коем случае. Когда люди моей профессии слишком часто выступают с политическими заявлениями, это вызывает реакцию: «А, ну вот, стало хуже играть или дирижировать, и вот поэтому, мол, в политику лезет». И я помню, когда во время революции в бывшей ГДР осенью 1989 года знаменитый немецкий дирижер Курт Мазур выступил с публичным заявлением, в котором призвал народ к тому, чтобы все прошло мирно, без кровопролития, пошли слухи о том, что он хочет стать президентом. И когда Мазура об этом спросили, он ответил: «Вы что, считаете, что я такой плохой дирижер?» Что касается вашего вопроса, не мешает ли мне это играть, совсем нет. Я бы сказал, даже в чем-то помогает, потому что я уверен, что любое наше переживание обогащает нашу музыку. Я высказываюсь просто тогда, когда чувствую, что не могу молчать. А ведь тут же был конкретный случай. меня лично оскорбили. Не успел я проголосовать, как Путин собрал многотысячный митинг и уверенно объявил о своей победе. Я просто посчитал, что должен публично сказать об этом, потому что иначе это было бы утереться после плевка в лицо.
В прошлом году вы участвовали в концерте в Страсбурге в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Скажите, вы не видите в будущем еще подобного совмещения искусства и общественной деятельности, ну, скажем, в поддержку честных выборов?
Принять участие в концерте такого рода, в концертах, конечно, я это буду делать всю жизнь, пока в мире происходит несправедливость. Конечно же, я буду это делать и буду стараться привлекать моих коллег к этому.
Некоторые ваши коллеги, музыканты, поддержали в этой предвыборной кампании Владимира Путина. Я не хочу говорить о персоналиях, но речь идет о чрезвычайно успешных и известных людях, так что мне совершенно невозможно представить, чтобы они действовали не по убеждениям, а, скажем, под давлением или из-за подкупа. И я пытался понять эти убеждения, и вот о чем подумал. Патерналистское государство, может быть, лучше заботиться об искусстве, чем, скажем, государство либеральное. Нынешнее российское государство дает средства деятелям искусства, пусть тем, которых считает своими, социальными, близкими, но ведь оно могло бы и вовсе ничего не давать. То есть нынешнее положение вещей в каком-то смысле, может быть, поддерживает культуру?
Как раз в тот самый вечер, как только я вернулся с выборов, я позвонил своим друзьям, живущим в Москве, и они стали меня убеждать в том, что когда в поддержку Путина выступает, например, Алиса Фреймлих, это ее личное дело, а когда это делают дирижеры, то они это делают потому, что у них оркестры, которые зависят от финансовой поддержки государства. И мои друзья мне рассказали, не называя имени, что такому-то известному дирижеру позвонили, предложили стать доверенным лицом Путина, он отказался, и тут же снизили зарплату членам его оркестра. Тогда он позвонил, сказал, что подумал и решил принять это предложение. Зарплату его музыкантам тут же снова повысили. Так что, по-моему, объяснение очень простое.
То есть вы считаете, что речь идет именно о давлении? Вы не допускаете, что патерналистское государство выгоднее культуре, чем государство либеральное?
Видите ли, ничего ведь в мире не бывает бесплатно. Когда государство, скажем так, заботится о культуре, как это было, например, в Советском Союзе, оно и оказывает на деятелей культуры большое давление. Оно практикует цензуру. Так что я бы лично, безусловно, предпочел либеральное государство.
Насколько, по вашему мнению, может повлиять слово артиста, человека искусства на ситуацию в стране? Насколько действенно это может быть?
Одна моя заметка, конечно, в очень маленькой степени. Но кто знает, может быть, она побудит и других людей высказаться. Я сделал все, что мог, и проголосовал, и потом публично поймал за руку, как говорится, тех, кто просто проигнорировал мой голос и голоса моих родных и близких. А дальше уже все, конечно, будут решать те, о ком я, собственно, в моей заметке и написал, народ России.
Евгений Кисин о прошедших в России выборах и о взаимоотношениях между искусством и политикой. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 6:30 вечера. Это время напомнить об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Швейцарии продолжается расследование обстоятельств катастрофы автобуса, в результате которой погибли 28 человек, в том числе 22 школьника. 24 ребенка с ранениями доставлены в больницы. Полиция сообщила, что автобус врезался в стену тоннеля, когда школьники возвращались в Бельгию после отдыха в швейцарских Альпах. Родители погибших и пострадавших выехали из Бельгии на место трагедии. Мосгорсуд оставил под стражей до 24 апреля двух участниц группы Pussy Riot, арестованных по обвинению в хулиганстве после так называемого панк-молебна в храме Христа Спасителя. В Краснодарском края суд приговорил активистов движения «Экологическая вахта» Сурена Газаряна и его адвоката Виктора Дуплова к 10 суткам административного ареста. Их обвинили в неповиновении сотрудникам полиции и повреждении забора вокруг объекта, который, как полагают, является дачей губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Мосгорсуд перенес на 29 марта рассмотрение жалобы на приговор 5 осужденным по делу о беспорядках на Манежной площади в Москве в декабре 2010 года. Судебная коллегия сочла, что ей необходимо дополнительное время для ознакомления с материалами дела. В Казани предъявлено обвинение еще 4 задержанным, накануне бывшим полицейским, которых подозревают в издевательствах над местным жителем, приведшим к его смерти. В центре Москвы, в Большом Казихинском переулке, продолжается противостояние застройщиков и гражданских активистов, градозащитников. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода», как обычно, вы услышите итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня его ведет Андрей Шароградский. Он сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей сегодня вечером?
Здравствуйте, Валентин. Мы, как всегда, будем подводить итоги дня, поэтому прозвучат основные темы информационных часов. Я, если позволите, представлю одну из тем, которые, насколько я знаю, не освещаются сейчас, но любопытная тема. В Китае завершилась 5-я сессия Всекитайского собрания народных представителей 11-го созыва. Отмечу, что это последняя перед предполагаемой сменой государственного руководства КНР сессия, и нынешний премьер Государственного совета Вэнь Цзябао, глава китайского правительства, на пресс-конференции по итогам сессии сделал заявление о необходимости политической реформы в Китае. Это заявление привлекло всеобщее внимание. Вот что сказал, в частности, Вэнь Цзябао: несмотря на развитие экономики, все еще существует несправедливость в распределении, недобросовестность и проблемы коррупции. Я уверен, что для решения этих вопросов необходима не только реформа экономической, но и политической структуры, в особенности системы партийного и государственного руководства. Но, как отмечает эксперт по Китаю, директор Центра стратегических исследований КНР Алексей Маслов, с которым я побеседовал, речи о том, что в ближайшее уже время китайская коммунистическая партия потеряет монополию на власть, в Китае не идет. Вот что он говорит.
Ну, я напомню, что, во-первых, в Китае существует многопартийная система, и она существовала достаточно давно, 8 партий. Естественно, многих называют карманными партиями, например, партия, там, скажем, интеллигенция, партия народного гоминдана и так далее. Но эта система, конечно, вся находится под жестким контролем компартии. То, что Китай будет допускать какие-то, назовем так, оппозиционные партии, разумные оппозиционные партии, многие эксперты, даже в самом Китае, это не исключают. Но мы должны понимать, что, строго говоря, для китайской системы управления оппозиционные партии, для нынешней системы устойчивого Китая, они не особо нужны. И парадокс заключается в том, что Китай не должен и не будет следовать просто запросам из внешнего мира. Китай не сводим, скажем, к японской или корейской или к сингапурской системе управления, потому что гигантская страна, гигантский регион требует очень большой централизации. Мы тут должны допустить либо чисто американскую систему, когда у каждого штата есть свое законодательство, либо, наоборот, китайскую систему, когда все идет из того, что мы назвали федеральным центром. И создание вот такой оппозиционной партии, безусловно, на мой взгляд, оно будет происходить, но будет происходить не завтра, не в результате вот этой политической реформы.
Вот это мнение эксперта Алексея Маслова по поводу предстоящей, видимо, значительной довольно китайской реформы, реформы политической системы в Китае, о которой мы подробно поговорим в итоговом выпуске программы «Время свободы». Жду слушателей в 20 часов у радиоприемников.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был Андрей Шароградский. А мы продолжаем программу «Время свободы». Московский городской суд отказался сегодня изменить меру пресечения участницам пангруппы «Pussy Riot», которых содержат под арестом в связи с обвинениями в хулиганстве. Напомню, 21 февраля в ходе так называемого «панк-молебна», устроенного в Храме Христа Спасителя в Москве, Мария Алехина и Надежда Толоконникова исполнили у алтаря песни песню под названием «Богородица Путина прогони». И в то время, пока следствие по делу продолжается, верующие разделились на две группы. Одна собирает подписи в поддержку заключенных, другая акцию феминисток называет богохульством и требует для них самого жесткого наказания. За развитием событий следит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Надежда Толоконникова и Мария Алехина останутся под стражей до 24 апреля. Кассационная коллегия Московского городского суда не нашла оснований для отмены ранее вынесенного решения. Из всех ходатайств защиты Толоконниковой суд удовлетворил лишь одно, приобщив к материалам дела студенческий билет, говорит адвокат Надежды Толоконниковой Марк Фейгин.
В очередной раз, я так понимаю, проигнорирован наличие малолетнего ребенка 4 лет, ее дочери Геры, которая действительно нуждается в материнском уходе. И, собственно, какая необходимость лишать материнской заботы ребенка, я совершенно не понимаю.
Марию Алехину тоже оставили под стражей. Суд отказался приобщить к делу положительные характеристики от участкового и другие документы, предоставленные защитой в поддержку слов о том, что Алехина не представляет социальной опасности и на время следствия для нее может быть избрана мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей. Защита обеих девушек уже заявила о намерении жаловаться в Европейский суд по правам человека, говорит адвокат Марии Алехиной Николай Полозов.
Мы будем обжаловать в Европейском суде, поскольку наша российская правовая система, безусловно, будет поддерживать тот курс, который проложен сверху по этому делу. Личную оценку этому делу дал Владимир Путин, а, как известно, из творчества этой группы они давали ему, в свою очередь, неприязненную личную оценку. Думаю, что здесь дело, скорее всего, в личной обиде в какой-то.
За 2 часа до начала заседания и все время, пока судьи рассматривали жалобы Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной, добивающихся изменений меры пресечения, у здания Московского городского суда проходили одиночные пикеты в поддержку арестованных участниц панк-группы Pussy Riot.
Считаю задержание девушек незаконным. Я считаю, что некрасиво просто преследовать людей за их убеждения.
Сказала одна из участниц пикета. Перед собой она держала большой плакат с надписью «Let our sister go». Этой надписью заинтересовалась пожилая женщина. Когда узнала перевод «Дайте нашим сестрам уйти», возмущенно заявила: «Нечего было в храм врываться. Потанцевали, теперь пусть посидят». Вдоль забора у здания Мосгорсуда, где на расстоянии 20 метров друг от друга выстроились пикетчики, поддерживающие Pussy Riot, прохаживался мужчина, окропляя их святой водой. Полицейских возле здания Мосгорсуда было не так много. Они стояли в стороне и спокойно наблюдали за происходящим. Вмешивались несколько раз, когда благодаря провокаторам одиночные пикеты превращались в групповые. В результате несколько человек были задержаны за нарушение правил проведения митингов и пикетов. Надежда Толоконникова и Мария Алехина обвиняются в хулиганстве, совершенном по предварительному сговору группы лиц. Им грозит наказание до 7 лет лишения свободы. 21 февраля в ходе так называемого панк-молебна, устроенного в Храме Христа Спасителя в Москве, они исполнили у алтаря песню под названием «Богородица, Путина прогони». Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российских блогах озаботились нововведениями в петербургском законодательстве. Губернатор Георгий Полтавченко подписал новый городской закон об административных нарушениях. Среди прочего, там возвращается запрет на любую фото- и видеосъемку в метро. Прежний порядок, принятый под давлением общественности в 2009 году, позволял фотографировать без вспышки. Ничем не объяснимое ужесточение правил ЖЖ-юзер Терновский, в свое время обсуждавший проблему неподлежащих фотографированию объектов с президентом Медведевым, связывает исключительно с личностью губернатора.
То, что это противоречит целому перечню законов, я повторять не буду. Помните, любой гражданин России, да и гости тоже, имеют право свободно фотографировать в любом метро нашей страны, а также на вокзале, в магазине и других общественных местах. К сожалению, во власти у нас пока очень много людей старой закалки, другими словами, тупиц из прошлого века, мешающих людям свободно жить и работать. Если Полтавченко и питерские законодатели не одумаются, мы очень постараемся, чтобы их идиотизм не остался незамеченным, а законные права граждан не нарушались.
Новый закон вызвал живой отклик у посетителей городского портала Фонтан.ру, пишет пользователей Браво Б.
Вот и правильно. Приравняли всех с фотиками к пропаганде гомосексуализма и педофилии. Теперь тоже штраф будут платить. И это только начало.
Пользователю МИХ атмосфера в городе после принятия нового административного кодекса кажется подлинно щедринской.
Проблема не в геях и туристах, а в том, что Милонов клинически профнепригоден. Мы имеем медицинский случай законодателя, который не считает обязательным соблюдать элементарные требования формальной логики и здравого смысла. Главное, чтобы за все хорошее и против всего плохого. Будет очень смешно, когда это расстройство способности суждения станет невозможно игнорировать. Потомки еще поломают головы над тем, как такую чушь можно принимать и подписывать. Чистый Щедрин и город глупов.
А пользователь Трэш Тайгер просто цитирует Ярослава Гашика.
«Трудно ли фотографировать вокзалы? Легче, чем что другое», — ответил Швейк. «Во-первых, вокзал не двигается, а стоит на одном месте. А во-вторых, ему не нужно говорить «сделайте приятную улыбку». Теперь вахмистр мог дополнить свой рапорт. В этом дополнении вахмистр дал волю своему вдохновению». При перекрестном допросе арестованный, между прочим, показал, что умеет фотографировать и охотнее всего делает снимки вокзалов. Хотя при обыске фотографического аппарата у него не было обнаружено, но имеется подозрение, что таковой у него где-нибудь спрятан, и не носит он его с собой, чтоб не возбуждать подозрений. Это подтверждается его собственным признанием о том, что он делал бы снимки, если бы имел при себе аппарат.
Республиканская предвыборная гонка в США продолжается в отсутствии безоговорочного лидера. Демократическая благосфера продолжает обсуждать и осуждать претендентов на президентскую номинацию. Единственному кандидату, вызывающему хоть какие-то симпатии у демократов, Рону Полу, не удалось победить ни в одном штате. И о нем упоминают разве что со вздохом сожаления. Зато три основных участника гонки, Митт Ромни, Рик Санторум и Ньют Гингрич, получают в свой адрес весьма эмоциональные тирады. Пост Эверта Силлерза на портале TriQuarks Daily озаглавлен «Гомофоб, колонизатор Луны и капиталист-стервятник».
Ромни хочет быть президентом только потому, что считает, что ему это полагается, как полагаются доходы от разграбленных им компаний. Санторум стремится к президентству единственно ради теократической власти, которая позволит ему угнетать женщин и геев. Гингричу хочется стать президентом, чтобы получить возможность изрыгать свою злобу еще и на международной арене. Пора взглянуть в глаза правде. Республиканская партия стала прибежищем для самодовольных притеснителей. Ее поддерживают миллионы американцев, для которых быть значит ненавидеть геев, чернокожих, иммигрантов из Мексики, латиноамериканцев в целом, мусульман, небогатых людей и 99% женщин, которые пользуются контрацепцией и при этом не считают себя потаскухами. Республиканская партия в ее нынешнем виде больше похожа на секту. Некогда здравая партия сегодня представляет собой сборище отсталых лунатиков.
При всей эмоциональности этот пассаж верно ухватывает проблему американской публичной политики. Она перестала взывать к фактам, знанию и разуму. Кандидаты апеллируют только к эмоциям и предрассудкам, говорит гарвардский философ Кристофер Робишо на портале «Зерна и плевелы».
Вспомните Милли. Он полагал, что рынок идей приведет общество к истине. Для этого нужен личный опыт и общественная дискуссия. Дискуссию он считал важнейшим общественным элементом. Проблема только в том, что не всякая дискуссия приводит к истине. Возьмите президентские дебаты. Это ведь вовсе не дебаты, если понимать под этим словом взвешенный разговор, в котором обе стороны артикулируют свои позиции и задают друг другу обдуманные вопросы. Это набор двухминутных кричалок, между которыми иногда возникают забавные столкновения. Ты ничего не выносишь с этих дебатов. Это игра, спорт. Я убежден, что нам необходимо привить потребность в нормальном разговоре, иначе он так никогда и не состоится.
Умеренные республиканцы понимают это не хуже Робишо, и поэтому в контексте нынешней гонки единственную надежду для своей партии видят в работе без лидера. Об этом пишет Дэн Маклафлин на республиканском сайте Red State.
Республиканцы поддерживают Ромни, потому что надеются, что его можно будет заставить делать то, что считают необходимым разнообразные группы избирателей. Эта модель не соответствует тому, что мы обыкновенно ждем от президента – лидерства в постановке национальных и партийных проблем. Но, быть может, было бы неплохо отмотать историю на 100 лет назад и получить партию, руководствующуюся консенсусом среди законодателей – и требованиями народа, а не принципами, олицетворенными в конкретной фигуре.
А Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Сейчас время напомнить об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Швейцарии продолжается расследование обстоятельств катастрофы автобуса с бельгийскими школьниками, в результате которой погибли 28 человек, 22 из них были детьми. Мосгорсуд перенес на 29 марта рассмотрение жалобы на приговор 5 осужденным по делу о беспорядках на Манежной площади в Москве в декабре 2010 года. Мосгорсуд оставил под стражей до 24 апреля двух участниц группы Pussy Riot, арестованных по обвинению в хулиганстве после так называемого панк-молебна в Храме Христа Спасителя. В Краснодарском крае суд приговорил активиста движения «Экологическая вахта» Сурена Газаряна и его адвоката Виктора Дутлова к 10 суткам административного ареста.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Бой ведут Евгения Чирикова, Татьяна Лазарева и Татьяна Догилева.
Комментарии экспертов.
Социолог Алексей Левинсон о путинском большинстве.
В блогах Свободы.
Журналист Виктор Лизунков. Две роковых ошибки губернатора Петербурга.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Российский бизнесмен Виктор Виксельберг не исключает судебных разбирательств в связи с его решением покинуть пост председателя совета директоров компании «Русал». Что стоит за конфликтом двух акционеров крупнейшего в мире производителя алюминия? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Поздно вечером в понедельник владелец группы «Ренова» Виктор Виксельберг, контролирующий через компанию «СОАЛ» почти 16% акций компании «Русал», заявил об уходе с поста председателя совета директоров крупнейшего в мире производителя алюминия, который он занимал с момента создания «Русала» в 2007 году. Причинами отставки, по словам бизнесмена, стало наличие глубокого кризиса в компании, а также несогласие с действиями менеджмента, в том числе и по вопросам ее стратегического развития. В ответ «Русал», основным владельцем которого является бизнесмен Олег Дерипаска, обвинил своего акционера в том, что он, в частности, уже давно фактически перестал выполнять функцию председателя совета директоров, устранившись от участия в его заседаниях. Представители Виктора Виксельберга, в свою очередь, назвали эту информацию недостоверной, не исключив обращения в суд. Рынки, естественно, реагировали на эти взаимные обвинения заметным снижением стоимости акций «Русала», говорит аналитик финансовой группы БКС Олег Петропавловский.
Ну, я бы назвал все-таки уход Виксельберга достаточно неожиданным событием, потому что вроде как все конфликты, которые возникали в «Русале», у них не было такого жесткого результата, как уход кого-то из акционеров, из правления компании. В связи с этим, конечно, я думаю, что реакция рынков понятна, потому что уходит председатель совета директоров, однако снижение акций «Русала», я думаю, необоснованное, потому что в любом случае компания назначит нового председателя, что позволит сохранить деятельность совета директоров в полном порядке. Но я бы сказал, что скорее это будет нейтрально, потому что это ожидаемо.
С тем, что ставший публичным конфликт акционеров «Русала» пока не будет оказывать негативного влияния на текущую производственную деятельность компании, согласно и аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Валентина Богомолова. Впрочем, ее отставка Виктора Виксельберга совсем не удивила.
Решение, скажем, было не очень неожиданно. То есть конфликт зрел уже давно. Он просто перешел в публичную плоскость, что, конечно, не есть хорошо с точки зрения проблем корпоративного управления для репутации компании. Но с точки зрения операционной ничего в компании, в общем-то, не поменяется. Потому что компании все решал один человек, он и будет решать в настоящий момент. И в будущем это господин Дерипаска, который, собственно, управляет этой компанией, является основным мажоритарным акционером.
Основные разногласия между Олегом Дерипаской с одной стороны, а также Виктором Виксельбергом, еще одним крупным акционером «Русала» Михаилом Прохоровым с другой, как считают эксперты, связаны с пакетом акций норильского никеля. Его владельцем «Русал» стал в 2008 году, планируя в дальнейшем объединение бизнеса двух компаний. Однако последовавший конфликт их акционеров сорвал эту сделку, заставив Норильский никель неоднократно обращаться к Олегу Дерипаске с предложением об обратном выкупе своих акций. Разные позиции акционеров «Русала» по этому вопросу, как считает Олег Петропавловский из группы БКС, вполне могли стать причиной обострения конфликта.
Ну, тут сложно говорить, потому что это такие, по большей части, кулуарные разговоры. Действительно, у Виксельберга с основным акционером N+, и конкретно с Олегом Дерипаской, видимо, был какой-то конфликт, потому что летом прошлого года говорили о том, что Виксельберг поддерживает продажу акций Норникеля, в то время как Дерипаска отказался это сделать. В результате акции не были проданы, и, соответственно, сейчас они уже стоят гораздо дешевле, чем тогда. Я думаю, что реакция Виксельберга понятна, потому что фактически позиция «Русала» от этого стало слабее, потому что котировки Норникеля упали, и, соответственно, уже нету тех цен, по которым они не могли продать в прошлом году.
Логическим продолжением этой истории, утверждают отраслевые эксперты, могла бы стать продажа структурами Виктора Виксельберга, принадлежащих им акций, в компании «Русал». Однако пока, согласно официальным заявлениям, таких предложений им не поступало. Аналитик «Уралсиба» Валентина Богомолова.
Теоретически да, хотя источники, близкие к Виксельбергу, согласно Интерфаксу, заявляли, что он категорически не собирается продавать свою долю. Но, по большому счету, с других путей вот разрешения ситуации, которой он сейчас явно недоволен по понятным причинам, ее нет, кроме продажи пакета. И если продажа это будет, то в первую очередь, кому он, я так понимаю, исходя из условий акционерного соглашения, должен предложить, это, собственно, Дерипаска. То есть, в принципе, компания опять останется практически в той же ситуации, даже, может быть, еще худшей с точки зрения корпоративного управления, чем было. Потому что Дерипаска просто увеличит свою долю, еще сильнее нарастит. И будет по-прежнему решать все, как он, собственно, и решал.
Если сейчас у основного владельца «Русала» Олега Дерипаски финансовые возможности для выкупа у Виктора Виксельберга пакета акций алюминиевой компании? Валентина Богомолова в этом сомневается.
Финансовые возможности, конечно, у них ограничены, но я так думаю, что там при необходимости, возможно, какая-то поддержка государства будет. Как-то, наверное, при очень большом желании можно структурировать, хотя возможности действительно ограничены. Самой компании возможности выкупить точно нет, то есть у менеджмента. Просто потому, что очень большая долговая нагрузка у «Русала», и увеличивать ее еще больше просто никто не даст, ни один банк не даст кредит.
Тем временем «Русал» уже сообщил, что на место уходящего из руководства компании Виктора Виксельберга, скорее всего, будет назначен человек из числа нынешних независимых членов Совета директоров. Его заседание, как ожидается, состоится в пятницу, 16 марта.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. И в завершение программы рубрика «Общественное мнение». В России появилась новая исследовательская группа под названием «НИИ митингов». Аббревиатура «НИИ» в данном случае расшифровывается как «Независимая исследовательская инициатива». Молодые ученые, входящие в группу, проводят социологические исследования на московских протестных акциях. В материале Вероники Бадева ждет рассказ о том, что им удалось выяснить в последнее время.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Группа НИИ митингов начала свои исследования в конце декабря прошлого года. Молодые социологи и их помощники проводили интервью с участниками митингов. В среднем по 50-60 интервью на каждом мероприятии, иногда больше. Как менялись настроения участников движения за честные выборы на протяжении последних месяцев? На мой вопрос отвечает научный координатор группы, кандидат социологии Александр Бекбов.
Во-первых, настроения менялись вместе с составом митингующих. 10 декабря первые, кто вышел на митинг, было очень очевидно, что преобладающие массовые участники – это молодые люди, часто завсегдатые различных интернет-форумов и клубов, и социальных сетей, которые наиболее подвижны и в некотором смысле расположены к риску. 10-го риск был достаточно велик, это же была полная неопределенность, да, бродили совершенно невероятные слухи. И вот это было довольно удивительно видеть, с одной стороны, большое количество молодых людей, довольно изящно одетых, крайне изобретательно представляющих свое отношение к происходящему, с самыми разными лозунгами, с барабанами, со скейтами, даже с электрогитарами и так далее, которые при этом решились на риск. То, что было преобладающим 10 декабря, это настроение «нет насилию, нет революции». Это была попытка самым решительным образом ограничить все то, что могло бы привести митинг, превратить его в некое поле борьбы.
Как изменились эти настроения к марту?
То, что мы наблюдаем сегодня, это специальный вопрос, который мы ввели в интервью. Какие радикальные действия или какую форму радикализации вы считаете приемлемой в условиях, когда большая часть требований митингов не удовлетворена и когда состоялись президентские выборы, официально признанные действительными? Как оказалось, самые неожиданные по своему социальному портрету участники митингов готовы к нелегальным и к радикальным действиям. Часть участников – это нередко люди, не участвующие ни в каких других типах активностей, пришедшие на митинг для того, чтобы выразить скорее свое моральное отношение к происходящему. По-прежнему поддерживает лозунг «Нет революции». Но, сколь странным это не покажется, есть ряд участников, принадлежащих при этом к самым разным социальным слоям, но готовы сегодня к несанкционированным митингам и, возможно, даже к столкновениям с полицией.
Вы сказали, что изменился и состав митингующих по сравнению с декабрем. В какую сторону?
На место вот этой рисковой молодежи и остроумной молодежи пришли люди, представляющие собой, ну, скажем так, некоторый достаточно трудноуловимый социальный слой. Это уже то, что можно назвать горожанами всех возрастов и всех социальных положений. Гораздо больше стало небогато одетых людей.
А о чем это, как вы думаете, говорит? О том, что люди, которые первоначально вышли в декабре на митинги, отходят от этого движения или о чем-то другом?
Некоторые, несомненно, да. Это может быть связано как с исчерпанием повестки митингов, так и с исчезновением энергии первого порыва, невозможности продолжать вот этот самый пресловутый креатив из митинга в митинг, из месяца в месяц. С другой стороны, надо заметить, что происходит частичное обновление состава участников, когда некоторые, участвовавшие в митингах с 10 или с 24 декабря, перестают приходить с лозунгами и, если угодно, становятся серьезней. Вот это тоже довольно важный момент, который характеризует изменение настроений.
Вы отмечаете настроение подавленности в среде митингующих после победы Владимира Путина на президентских выборах?
Среди некоторых. Прежде всего тех, кто активно не участвовал в предшествующей фазе. Не был наблюдателем, не пытался создать какую-то собственную инициативу. При этом часть этих людей готова продолжать выходить на митинги.
А каковы настроения другой части опрошенных?
Люди, которые получили этот опыт соприкосновения с институтами власти, те, кто участвовали в качестве наблюдателей, или те, например, кто попали под аресты 5 декабря на Триумфальной площади и на Чистых прудах, были, если угодно, крещены властью.
Правильно ли я понимаю, что власть таким образом некоторых провоцирует на какие-то более активные действия?
Совершенно верно. Это весьма традиционный механизм производства активистов. Достаточно совершить насилие или несправедливость в отношении людей, которые совершенно чистыми намерениями вышли с их точки зрения на полностью правомерную акцию, демонстрацию, и они тут же радикализуются. Я думаю, единственное, кому этот механизм неизвестен, это МВД.
Это был социолог Александр Бекбов, научный координатор группы НИИ митингов. В рубрике «Общественное мнение» мы продолжим знакомить слушателей с результатами работы молодых исследователей.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы «Можно ли создать партию без лидеров? Каким может быть партийное строительство в будущем?» Эту тему обсуждают политолог Михаил Горный и местный лидер партии «Парнас» Андрей Пивоваров. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Елена Ширяева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сирийские власти несут огромную долю ответственности за
происходящее. Затем на группу поиска и спасания обнаружила упавший вертолет.
Члены президентского совета по правам человека работали в качестве наблюдателей.
На праймерис в южных консервативных штатах лидер состязания за номинацию кандидата в президент
Нина. Добыча редкоземельных металлов серьезно сказывается на окружающей среде.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».